Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Наш сегодняшний выпуск мы начинаем циклом бесед с протоиереем Александром Дягилевым, председателем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защите материнства. Здравствуйте, батюшка. Нам бы хотелось цикл наших бесед начать вот с такого вопроса. Какие же все-таки у современного общества и у современных семей основные проблемы по воспитанию детей?
Здравствуйте. Действительно, тема очень непростая, и есть о чем поговорить. Проблем очень много. Но первое — это, конечно, непонимание между родителями и детьми. Непонимание, которое возникает в разном возрасте, непонимание, которое связано и с личными проблемами самого ребенка, и с проблемами между родителями. Чаще, кстати, именно последнее является основной причиной остальных проблем. Так что это еще отдельная тема. Ну и, кроме того, естественно, то, что предлагает современный мир, друзья наших, в том числе даже православных отпрысков, к сожалению, в нашей жизни им придется столкнуться и с наркотиками, и с алкоголем, и с всякими непотребными вещами, и по телевидению, и просто в жизни. И так или иначе, это будет вызывать у них и вопросы, и вызывает вопросы, и рождает проблемы в общении с родителями, ну и в собственном, и воспитании, и духовном развитии.
Тогда можно перейти вот к практическим советам. Что же делать родителям, когда они столкнутся с такими проблемами в своей жизни? Ребенок действительно в своей среде начнет узнавать о том, что есть алкоголь, наркотики, сигареты. И это сейчас происходит достаточно рано. Вот что вы посоветуете родителям, как быть во всеоружии?
Я бы сказал так, единого совета, который бы всем бы пригодился сразу, здесь не дашь. И каждому родителю, по отношению к каждому конкретному ребенку, приходится какие-то свои решения принимать. Некоторые считают, что было бы хорошо дать православную школу, например. Хотя, честно могу сказать, что, поскольку у меня самого есть дети, мы тоже думали на эту тему, наводили справки, и очень часто, к сожалению, православные школы отличаются неким уклоном на традиции, скажем так, средневековые русские традиции, лаптика, сковородки, какие-то народные танцы. При этом, к сожалению, наряду с этим очень низкий уровень преподавания физики, химии, математики. Это как бы одна из проблем. Кроме того, когда дети растут в некой такой изоляции, то очень часто, выйдя уже в мир, оказавшись уже в вузе совершенно светском, вдруг выясняется, что все это время дети как бы тосковали, что ли, вот по этой нормальной, как им кажется, жизни, в которой жили их сверстники. Танцы, дискотеки. Очень часто, кстати, именно в институтах, не в школах, а именно в институтах, впервые они начинают пробовать наркотики. И, в общем-то, благополучные, внешне благополучные дети из внешне благополучных семей, даже и православных семей, порой вдруг подсаживаются на вот эту вот гадость. И с таким тоже приходится сталкиваться. Одна из причин, потому что, получается, они не получили иммунитета. Светская школа, да, там верующему ребенку приходится отстаивать свою веру, кстати, и перед сверстниками, и перед учителями. И в каком-то смысле из светских школ наши дети выходят более закаленными. Но, опять-таки, там к ним тоже привязываются и мат, и какие-то ненормативные формы поведения, что, опять-таки, видно даже по детям, которые, ну, внешне может быть все хорошо, но в какой-то критической ситуации вдруг ребенок выделывает такое, что, ну, никак от него не ожидаешь. Так что, что лучше, как лучше? Мне кажется, однозначного ответа нет, и здесь, опять-таки, если ребенок готов быть где-то исповедником, то может лучше пойти в светскую школу. Если ребенок действительно легко слишком хватается за все, что видит, то, может быть, лучше бы православная школа, хотя, как я уже сказал, проблемы могут быть потом. Вот. Не все так просто.
И все-таки, наверное, существуют какие-то пути, которые вы в своей семье опробовали, и, может быть, вы дадите практические советы, вот как же все-таки строить общение ребенка с неверующими сверстниками? Нужно ли его как-то настраивать на это общение? Или пускать на самотек, сам разберется?
Когда мои дети вырастут, быть может, много лет спустя я скажу, что вот надо было так, или не надо было так. Мы тоже, как родители, идем методом проб и ошибок. Нас трое детей с супругой. Старшей дочке уже 14 лет, сыну 9 лет, и младшей дочке ей сейчас 6 лет. Ей только школу предстоит. В свое время мы приняли решение отдать их в светскую школу. С одной стороны, это было хорошо, потому что папа священник в классе. Мы организовывали в том числе поездки такие для детей класса паломнического плана. Даже, скорее, там такая смесь паломнического-экскурсионного. Там трудно сказать, чего было больше, потому что приходилось рассчитывать на детей, кстати, на их родителей, как на людей светских. Но, с другой стороны, для многих это был повод задуматься о Боге, и, в общем-то, это неплохо. С другой стороны, когда начался сложный возраст, как раз 12-13 лет, было очень неприятно узнать, что, например, в классе у старшей дочки мат является чуть ли не нормативной формой лексики в общении между детьми подчас, даже и на уроке, как выясняется. Понятно, что учителя это дело не поощряют, но это даже из детей, скажем так, вылезает. Тяжело быть дочкой священника, как признавалась моя дочь, потому что при этом требования где-то даже чересчур завышенные. Ведь хочется действительно просто дружить, быть просто человеком, а тебя оценивают именно, дочка священника, значит, ты не такая, как все. Но мне кажется, что старшая дочка справилась, теперь идет сын. Как он пройдет этот сложный возраст, мы не знаем. Я знаю ситуацию, когда благочестивый ребенок ходит, исповедуется, причащается, даже в алтаре ходит, а потом наступает некий возраст, когда он просто приносит стопку икон из своей комнаты, снятых со стен, дает родителям, говорит, вам ваши боги, молитесь им сами, и вешает, это реальная ситуация, вешает плакаты с рок-певцами, и больше о боге, о молитве слышать не хочет. А почему, когда случился этот кризис, не очень понятно. Видите ли, еще одна проблема, что многие из нас, я в частности о себе говорю, выросли в семьях людей неверующих, и нас не воспитывали в вере. Мы уверовали самостоятельно, когда стали взрослыми, порой даже не благодаря, а вопреки тому, что происходило вокруг нас. И теперь, когда у нас родились дети, мы не знаем, как их воспитывать в вере, поскольку нас не воспитывали. Даже иногда возникает соблазн такой отдать детей, скажем, на тот же путь, по которому когда-то мы прошли. То есть вообще о вере не говорите, давайте растите сами, когда вырастете, тогда начнете интересоваться, я вам все расскажу, да, если будет вам все еще интересно. Некоторые родители примерно так поступают. Есть, конечно, некий такой благочестивый образ, что детей надо с детства на святых отцах, на житиях святых воспитывать. Но в 21 веке это не очень работает. Или, скажем так, дети оказываются как-то оторванными от общества, в котором им приходится фактически жить.
В нашем следующем сюжете мы поговорим о том, как любовь к братьям нашим меньшим может помочь воспитать в ребенке доброту и милосердие.
Сейчас мы заходим с вами в Велес, ребята. Три основных правила при походе по Велесу. Первое. Держаться кучкой.
Недалеко от Петербурга расположился российский карантинный центр помощи диким животным «Велес». Сюда часто приезжают дети из воскресных школ. Перед началом экскурсии несколько слов о правилах поведения в центре. Потом можно отправляться в путешествие в страну, где спасают диких зверей.
Начать лечить зверей проделал длинную-длинную дорогу. Длиннейшую. Он ехал на реку Лимпопо. А мы с вами, друзья мои, приехали в поселок Раппопо, где тоже полным-полно зверей с проблемами. В этом Раппопо все звери проблемные. Ждут и болит, а не дождутся.
Это не зоопарк, а больница для зверей. Для тех, кому плохо реанимация, для тех, кто поправляется, санаторий. Здесь находятся животные, которые попали в разные печальные ситуации. Кто-то был задержан на таможне, их пытались провести без нужных документов. Кого-то отобрали у недобросовестных хозяев. Есть и те, кто получил травмы и нуждается в лечении.
Программа, которую мы здесь проводим, это программа путешествия Айболита. И дети, подобные Айболиту, приезжают сюда для того, чтобы помочь животным. Что не животное, живущее в этом центре, то сложная судьба, трудности со здоровьем, переломанная психика, потому что все они попадают сюда вследствие тяжелых жизненных коллизий. Кто отобран у недобросовестных фотографов, которые неадекватно обращались к животным? Кто задержан на таможне без должной документации? Кто во что горазд? Всем им нужна помощь опытного ветврача. Этим опытным ветврачом является Татьяна Викторовна Скворцова, знаменитый по всей Ленинградской области ветврач и хирург. Ей помогают студенты из ветеринарной академии, которые проходят здесь практику. Но без помощи волонтеров не обойтись. Волонтеры должны помогать и кормить животных, и запасать им пищу, чистить клетки, совершать 1000 мероприятий, с которыми связана жизнь зоопарка. Сложная инфраструктура, малозаметная для глаза посетителя, тем не менее тончайший, тонко спаянный и сложно действующий организм. И помощь волонтеров, на самом деле, это вещь, которая нуждается в очень опытном руководителе. Вырастить такого человека, который может помогать, не мешая, который не перетягивает внимание на себя, это целая колоссальная задача. И звери в конечном итоге тут не самоцель. Нужно научиться помогать ближнему, исходя из его интересов. Посыл. Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Хорош, но не всегда. Все, даже люди вокруг нас очень разные. А уж если говорить о зверях, и подавно. Если я буду обращаться с янтовидной собакой или с пеликаном так, как я хотел бы, чтобы обращались со мной, они не выдержат. Поэтому нужно научиться понимать того, что хочет животное, что хочет ближнего. Тезис такой хороший есть. Любить значит знать. Потихоньку, помаленьку узнавать. Узнавать в практике, тут же воплощая то, что мы узнали, в реальные дела. В нашем случае это называется посильная помощь. Покормить зверюшек, нарвать травки кроликам, почистить кому-то вольер. Это очень важно, и хотя это капля в море ухода за заболевшим животным, попавшим в трудную ситуацию, тем не менее она очень значима. Но еще значимее она для ребенка. Ребенок учится любить окружающий мир, людей, зверей, птиц, деревья, цветы. Все. Любить и понимать их. Вот в этом цель этой программы. Айболит приехал в Рапполовский центр помощи диким животным. Но еще до того, как он приехал, здесь поселились помощники, которые обеспечивают лагерь зверей своей помощью, своим уходом, своей любовью.
У программы для детей по следам доктора Айболита ветеринарный и зоотехнический подтекст. Здесь звучат истории про зверей, видна наглядная помощь тем, кто в ней нуждается. Родители считают, что такие мероприятия, несомненно, оказывают благотворное влияние на детей, помогают воспитывать в них милосердие и любовь.
Мини-хорсы, мини-лошади, а я бы даже сказала, что это микролошади. Альпака – это животные, которые являются ближайшими родственниками верблюдов, гуанака и лам. Они мозоли ноги. У них на ногах не копытца, а толстые-толстые мозоли.
Ольга Игоревна из «Лесной сказки» предложила очень интересную программу для детей, посвященную диким зверям и их реабилитации, их лечению. Как раз то, что происходит здесь. Мне понравилось, что здесь не просто экскурсия, здесь идет какой-то интерактив, а с помощью интерактива дети эффективнее запоминают информацию. Часть детей, которые сегодня приехали, это маленькие прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Юки. Сейчас мы начинаем организовывать там воскресную школу, которая, я надеюсь, разрастется в большой образовательно-культурный центр Юков, где мы будем проводить разные занятия для детей, для взрослых. Занятия, которые будут не только дополнительным образованием в его таком общем понимании, но и, естественно, соединены будут с каким-то духовным просвещением. Сейчас очень многое из того, что делается для детей, имеет больше развлекательный компонент. То есть в зоопарк мы приходим, там вата, там аттракционы, там посмотреть, пофотографироваться. А здесь вот сейчас Ольга Игоревна предлагает ребятам пойти помочь зверям. Она рассказывает, что это не просто звери, а звери, которые как-то пострадали, причем пострадали и от людей в том числе. Она дает возможность сейчас детям пойти покормить, как-то поработать, потрудиться на благо этих животных. Мне кажется, это более правильный подход. Развивает заботу о природе, бережное отношение к природе вообще. Мы здесь увидели животных, которые пострадали, например, чайка попала в нефтяное пятно. Значит, здесь уже идет вопрос о загрязнении окружающей среды продуктами деятельности человека. Здесь есть медведь, которого в детстве покалечили, опять-таки, люди, сделав из него игрушку. Опять-таки, мысль о том, что дикое животное все-таки должно жить в природе, что, попав в руки к человеку, оно может пострадать. Постепенно потом у родителей будет возможность напомнить ребенку: а вот ты помнишь, вот там был медвежонок, а вот ты сейчас хочешь взять воробушка домой, может быть, не надо, помнишь, как плохо там у медведя, давай мы воробушка оставим, его мама с папой найдут, он попадет домой, а не к нам. То есть здесь вот бережное отношение к природе, уважительное отношение, понимание, что вот кто где родился, тот там и должен жить. Дикие животные не являются домашними.
Они приучают детей к живой природе, они учат милосердию. И мне кажется, в нашем мире, вот таком компьютерном и немножко развлекательном, это наиболее важно. Потому что это соприкосновение с живым, соприкосновение, тем более здесь животные больные, то есть можно оказать им помощь, можно с ними пообщаться, можно про них узнать. Мне вообще кажется, что вот это вот стремление людей к природе, к живому, к миру, просто открыть глаза и посмотреть на то, что есть вокруг. Мне кажется, что они очень важны.
За это время дети окунулись в атмосферу заботы, любви, помощи ближнему. В доступной форме Ольга Савина, директор экологического центра «Лесная сказка», рассказала, почему рожденным свободными нужно помогать оказаться снова на воле.
Можно, когда ты гуляешь, найти животное и не знаешь, как ему помочь. А тут учат, как ему помогать, чем его там кормить. Как за ним ухаживать?
Мне это мероприятие понравилось тем, что там помогают животным, которые попали в беды, какие-нибудь проблемы. Там есть чайка, которая попала в нефть и поранилась. Вот хотела бы, чтобы люди увидели это, почувствовали, что они виноваты в этом. Там уже много больных животных, там много животных, которые попали из-за травм, из-за охотников, из-за бандитов. Хочется, чтобы это наконец-то все закончилось. Вот я хочу, чтобы все дети и люди, которые это увидели, почувствовали это и хотя бы помогли как-нибудь миру, поставили участие в это. Я надеюсь, что это как-нибудь получится. Там же животных очень много, там и тюлени, и петухи, и курицы, и голуби даже, и всякие разные животные, млекопитающие, птицы. И вот им всем помогают. Я очень благодарна Метеоцентру, что он так помогает этим животным, помогает нам всем, потому что когда хорошо животным, хорошо и нам, людям, на душе, что мы помогли как-то этим животным, что мы не убийцы, мы спасители. А вот я надеюсь, что все эти дети почувствуют, и люди, и начнут помогать уже всем.
В Центре диких животных лечение, реабилитацию и карантинирование могут пройти практически все виды животных – и хищники, и водоплавающие, и птицы, и пресмыкающиеся.
Михаил Потапыч вряд ли будет выпущен на волю. 2 года назад, обессилевший, израненный, без зубов, он пришел к людям и попросил помощи. Так он оказался здесь. Сейчас он нуждается в постоянной человеческой заботе.
В заботе и уходе, как Михаил Потапыч, нуждаются все, кто так или иначе оказался в Велесе. Опыт сотрудников и серьезная база центра позволяют спасать множество диких животных, попавших в беду. а дети учатся отличать настоящую помощь от той, которая может повредить животному, учатся осознанному отношению к делу спасения зверей.
Вот он.
Наша следующая тема будет интересна родителям первоклашек. Первые учебные недели позади, и они принесли с собой напряжение и стресс. Как победить их? В нашей рубрике «Советы специалиста» рассказывает православный психолог Алена Украинец.
Первый раз в первый класс. Радостное событие и для ребенка, и для родителей. Многие ждут этого момента как этапа некого взросления, как перехода из разряда малыша в человека, уже почти самостоятельного и живущего своей жизнью, вне стен родного очага. Но как тяжело бывает пройти через привыкание ребенка к новой среде, как справиться с тем, что первоклассник испытывает стресс.
Конечно, они все с нетерпением ждали этого момента. Родители тоже очень волновались. И, может быть, у кого есть первоклассники или кто видел, это всегда радостно. Это немножко волнительно и торжественно, когда они стоят на линейке. И сейчас много таких фотографий, где фотографируют детей даже не радостных, а грустные лица или заплаканные. Видно, что дети, они не одинаково подготовлены к школе и испытывают просто массу эмоций. И от радости, удивления, от большого восхищения до небольшого страха, тревожности, огорчения, страха потерять маму свою, окунуться в какую-то новую атмосферу. И то, как ребенок пойдет в школу, как он адаптируется к этим условиям, зависит, в принципе, и вся его дальнейшая школьная жизнь. Первый год – это самый важный, непростой, очень существенный. Весь этот процесс, весь первый год требует от ребенка максимальных затрат и максимальной мобилизации внимания, памяти, всех психических процессов. И выделяют три уровня адаптированности ребенка. Адаптация длится от нескольких недель до даже нескольких месяцев. Первый уровень – это высокий, когда ребенок положительно относится к школе, к процессу учебы, к самой учительнице, с желанием идет в школу, с радостью просыпается, легко усваивает материал, внимание у него сосредоточено на том, что учительница объясняет. Он может решать какие-то усложненные задачи, он дружит со своими одноклассниками, какие-то поручения он выполняет ответственно и стремится к самостоятельности. Дома сам без напоминания садится делать уроки и гордится своей позицией нового школьника. Второй уровень – это средний. И здесь ребенок положительно также относится к школе. Он воспринимает материал, который дает учительница, но при этом материал должен быть наглядный или когда учительница полностью все объяснит. Решает ребенок типовые задачи. При контроле он может или небольшой помощи взрослого, родителя или учителя, он может решить какие-то усложненные задачки. Он, да, дружит со своими одноклассниками и знает по фамилии, по именам, но выбирает где-то небольшую группу, с которой он общается. Также за домашние задания он садится при напоминании и при контроле. Но, в принципе, образ, свою позицию школьника он также принимает. Третий уровень – это низкий уровень, когда ребенок отрицательно относится к школе или равнодушно. Он отрицательно относится к учительнице, он не знает своих одноклассников, то есть он не стремится познакомиться с ними и не проявляет какого-то интереса, даже к сверстникам. Он такой ребенок с низкой адаптированностью. Ему сложно воспринимать информацию, материал он усваивает частично, либо ему очень трудно вообще усваивать материал. Он часто отвлекается и ерзает на стуле, занимается посторонними делами, смотрит в окно. Такого ребенка можно только уговорами там напоминать ему, что нужно выполнять какое-то задание. Дома домашние задания он выполняет только при контроле родителей. И здесь нужна помощь как взрослого, родителя, учителя, точнее всего, и также психолога. Чтобы адаптация проходила ребенка успешно, необходимо, во-первых, готовить ребенка заранее к школе, объяснять ему, рассказывать. То есть уже когда ребенку 5-6 лет, его подготавливают его психические процессы, точнее тренируют их память, внимание, мышление, играют в различные игры. И тут важна совместная деятельность родителя и ребенка. Потому что даже самые спортивные игры, подвижные игры, они очень важны в том понимании, что ребенок усваивает правила, и он стремится эти правила соблюдать и действовать по правилам. Также существуют рекомендации как для самочувствия ребенка, его здоровья, так и психологические рекомендации. Ну, я только чуть-чуть затрону то, что касается медицинской части, так как есть специалисты, которые могут на этот вопрос более подробно ответить. Чтобы ребенок успешно адаптировался в школе, необходимо режим дня, то есть чтобы ребенок высыпался, ему необходимо свое рабочее место. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок правильно сидел за своей партой, за своим столом, чтобы была правильная освещенность. Также необходимо полноценное питание ребенка, отдых, обязательная двигательная активность, так как ребенок в первой части дня он умственно трудился, то, приходя домой, необходимо 2 часа отдохнуть, какая-то физическая активность, прогулки, свежий воздух, и затем только садиться за занятия. Необходимо следовать такому правилу, что ребенок занимается 20 минут, и 10 минут у него какой-то перерыв, переменка, да, что-то он там, если у него есть какой-то свой спортивный уголок, то он позанимался на этом уголке. И важно помнить, что вечернее время уже перед сном, ребенку трудно сосредоточиться, и все, что он выполняет с трудом, и его уже здесь необходимо родителям заставлять. Поэтому необходимо учитывать все это и планировать свой день. Какие есть психологические рекомендации для успешной адаптации? Это, во-первых, благоприятная семейная ситуация. И если ребенок допустил в своих прописях какие-то там вот первые ошибки, не надо критиковать его и просто так громко возмущаться, что что-то не так. Потому что ребенку важно чувствовать себя успешным. Да, у него сейчас не получилось. Есть такие очень тревожные дети, которые очень переживают это все, расстраиваются, стремятся быть идеальными и для родителей, и для учителей. И да, ребенок учится, и мы все допускаем какие-то ошибки, и нужно принять эту позицию, да, в следующий раз у тебя все получится, да, у тебя сейчас не получилось что-то, но это ничего страшного, мы будем стараться, я тебя люблю, я тебя принимаю, я с тобой, все получится. И ребенок, конечно, будет стремиться к тому, чтобы исправить эти ошибки, чтобы у него получалось все лучше, и лучше с каждым днем. Необходимо также хвалить ребенка за какие-то достижения, радоваться достижениям ребенка и вообще каким-то маленьким шажкам, маленьким каким-то вот маленькому этому росту. Еще важно принимать и любить ребенка таким, какой он есть, поддерживать его.
Школа – это важный этап становления ребенка как личности, и мы желаем, чтобы этот этап был для вас как можно более спокойным.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания и советы, и вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!